Кто здесь?
Каменный гость.
Леонид Клейн, как мы и обещали, в эфире «Созвездие Льва». Доброе утро, Леня.
Да, доброе утро. И сегодня мы говорим о поэзии, о двух, собственно говоря, поэтах. Первого зовут Винни-Пух, другого зовут Ослик Иа. И, в общем-то говоря, и, собственно говоря, всю книжку можно, а мы сегодня говорим об этой совершенно замечательной книге, и, конечно, мы говорим о третьем поэте, о Борисе Захадере, который, благодаря которому мы читаем эту книжку и любим ее, и просто обожаем. Но сюжет Винни-Пуха может быть рассмотрен следующим образом. Это поэтическое состязание между Винни-Пухом и Осликом Иа, и в конце побеждает эта сволочь ослинная, простите меня, с депрессивным характером. Дело в том, что и это хуже он ничего сделать не мог, потому что он, значит, понимаете, вот Ослик Иа, он вроде бы вначале там как бы и без хвоста, и он грустит, совершенно, кстати, непонятно по какому поводу, потому что никакого повода грустить там нету.
Есть, Ленечка, недавно я наткнулась на одну прекрасную шутку, потому что Ослик Иа грустит, потому что Иа расшифровывается как иностранный агент.
Да-да-да.
А я думал, как Иосиф Александрович. Это была тоже хорошая шутка.
Да-да-да-да-да-да. Значит, смотрите, он, конечно, ну, так как они находятся, в общем, более-менее в Англии, не очень понятно, что он грустит. Ну ладно, уж если продолжать эту шутку. Ослик Иа единственному устраивают день рождения. Что вообще в некотором смысле абсурдно в ситуации, когда нету времени. Давным-давно, кажется, в прошлую пятницу. То есть ни для кого времени нету, а для Ослика Иа есть. Проблемы возникают там, вообще-то говоря, у многих. И Ослику Иа квост не нужен. Это просто неуемная энергия Винни-Пуха, которая обнаружила. Винни-Пух и... Собственно говоря, этот персонаж, эта личность, позволение сказать, в самом конце захватывает пальму первенства. Потому что Винни-Пух все время сочиняет стихотворения. Разные сопелки, шумелки и так далее. А в конце, и надо сказать, довольно умное стихотворение сочиняет Ослик Иа. Я, собственно, хочу поговорить о финале этого произведения, потому что последнее стихотворение называется «Стихотворение сочинил Ослик Иа». «Кристофер Робин уходит от нас, по-моему, это факт. Куда? Никто не знает. Но он уходит, увы. Да, он нас покидает». Вот рифма к слову знает. «Мы все огорчены». Тут рифма к слову «увы». «Нам всем и правда грустно. Терпеть все это трудно». Неплохо? Так и нет рифмы к слову «факт». Досадно. Ну и так далее. Это совершенно потрясающе, конечно, вот этот монтаж, этот стёб, этот модерн и так далее, и так далее. Но важно, что Ослик Иа со своим вот этим таким меланхолическим характером попадает в данный момент в такт главному событию. А какое главное событие? И отодвигает в этом смысле Мишку на второй, Винни-Пуха на второй план. Почему? Потому что у Винни-Пуха нету инструментария языкового и психологического для того, чтобы выразить грусть. А сейчас наступает самый пронзительный, проникновенный момент. Потому что они находятся с Кристофером Робином в зачарованном месте. И в зачарованном месте, из зачарованного места нету выхода. Почему? Потому что сказки конец. Вы можете все время ходить по кругу, ища слонопотама, вы можете безопасно искать приключения на свою голову, потому что вас спасет Кристофер Робин. Но когда вы можете даже пойти в экспедицию и даже на Северный полюс, как известно. Но потом в конце вы приходите в зачарованное место, из которого только есть один выход. И этот выход, я чуть позже его назову, он на самом деле как бы он довольно неприятный, он больный. Это как бы это довольно больно осознавать этот выход. И Кристофер Робин находится в зачарованном месте вместе с Винни-Пухом и сам начинает грустить. И прежде чем мы обсудим, о чем он, собственно, грустит, я хочу задаться вопросом, а зачем такая сложная конструкция? Ведь не Мишка главный герой, а есть живой мальчик. А в самом начале там еще есть папа. То есть есть папа, есть живой мальчик, к который просит рассказать сказку про свою куклу. Это не ситуация, когда на свете живет Винни-Пух. Это ситуация, когда на свете живет Винни-Пух, который крышуется в некотором смысле, который под покровом находится Кристофера Робина, который сам находится под покровом своего живого папы. Понимаете, конструкция это сложная. У нас могут быть волшебные сказки, где, например, ну просто звери, и звери это люди. Понятно, да? Это фольклор. У нас может быть сказка Андерсона, где это может быть гадкий утенок и все такое прочее, и нам, мы подразумеваем, и там тоже могут быть люди, но это как бы двойная ситуация. А здесь тройная ситуация. Тройная. Здесь есть человек, который рассказывает сказку, понимаете? Это не какой-нибудь Гофман, потому что в «Щелкунчике» они все автономны, они реально автономны. Здесь-то автономии нету. Мишка не может выпутаться из истории сам. Когда он попадает в затруднительное в прямом и переносном смысле положение, он находится в ситуации беспомощного. Ведь что означает, когда он не может выйти из норы кроличьей? Он не может выйти на свет. Не может произойти рождение. Потому что кто-то очень много съел. Там нора, и он не может выйти в прямом смысле слова. Это Фрейд, не Фрейд, но это просто очевидно совершенно. Он не может выйти. И он еще говорит, а как же обед? Ему говорит, глупенький, наоборот, тебе придется подождать. И потом он выходит, и все, и снова как бы в порядке. И мне представляется, что вот этот мальчик, вот этот персонаж, Кристофер Робин, ему необходимо, чтобы был кто-то младше его. Потому что сколько лет ему? И куда он уходит? В самом конце произведения они дарят... Кристофер Робин дарит карандаши. А карандаши, как вы знаете, там есть профессиональное обозначение, там H, B, вот это по твердости, как бы это профессиональное обозначение. Ну и они, естественно, это читают как NV, там... невероятному Винни-Пуху и так далее, и так далее. А почему появляются вдруг карандаши? Это странно. Никаких карандашей не было. Они все время жили под именем, они изображали из себя взрослых, надо сообщить в прессу, и вообще, так сказать, это бычья цедура, как вы помните, и все такое прочее. Почему? Откуда карандаши взялись? Ну, в смысле, почему это не было? Было ружье, был шарик, было варенье, был горшочек, понимаете? Было вот это вылизывание ночное совершенно потрясающе с головы. Ну, как бы все было, были серьезные вещи. Экспедиция, а карандашей не было. Почему? Потому что маячит школа. Потому что Кристофер Робин уходит на самом деле в школу. Он на самом деле взрослеет. И вот этот момент и переживается. Пух, сказал Кристофер Робин, серьезно, если я буду не совсем такой, он остановился и попробовал выразиться иначе. Пух, ну, что бы ни случилось, ты ведь всегда поймешь, правда? Что пойму? Ничего. Мальчик засмеялся и вскочил на ноги. Пошли. Куда? Спросил Винни-Пух. Куда-нибудь. Сказал Кристофер Робин. Вот это совершенно невероятно, потому что этот момент фиксирует, что Кристофер Робин знает, что он изменится. И значит, он прогнозирует потерю контакта с тем, что останется навсегда в зачарованном детстве. Понимаете? Вот как-то помните эту вот эту прекрасную песню Шахрина? У тебя там за шкафом плюшевый мишка. Вот этот плюшевый мишка, он превратится в игрушку из живого и уже навсегда. И в какой-то момент он будет за шкафом. И Кристофер Робин не хочет этого момента. То есть фактически он не хочет взрослеть. И в этом смысле это довольно грустная книжка. Как работает культура? Мы больше всего, конечно, помню мультфильм. В мультфильме, естественно, все обрезано. В мультфильме и Кристофер Робин не актуален. Их выпускают, как бы попастись в этом зачарованном месте, и они все делают сами. И там есть просто приключения смешных персонажей.
Ты имеешь в виду советский мультфильм?
Да, конечно. Да, конечно, конечно, я имею в виду советский мультфильм. Конечно. Дело в том, что Ну, у нас там совсем немного времени до перерыва, но я хочу сказать, что мы обязаны, понимаете, это, конечно, какой-то вот просто зигзаг судьбы, невероятной удачи, что Борис Захадер не был расстрелян в 30-е, и в конце 50-х мог познакомиться с текстом Алана Милна, и весь свой вот этот поэтический талант, невероятный на самом деле, был как бы наложен, понимаете, на талант Алана Милна. И кроме того, я хочу сказать, что это очередной, как бы невероятно показательный такой случай, или, как принято говорить, кейс, глубинного родства между английской и русской культурой, понимаете? Вот у нас там есть всякое, так, всякие там в политике, там нам как будто бы там не любим Англию и так далее. Мы влюблены в Англию. И как бы вот история с Винни-Пухом, так же, как все остальные истории, ну, нам пора прерваться, да.
С Шерлоком Холмсом.
Конечно, конечно.
Какие города и где найти нам средства, чтоб вновь попасть туда? Оно уйдет неслышно, пока весь город спит и писем не напишет, и вряд ли позвонит.
Белый!
продолжаем с Леонидом Клейном.
Да. Вот, понимаете, есть культура, это более сильная, гораздо более сильная лакмусовая бумажка, чем все остальное. Потому что политические события, они всегда приходящие. Всегда, понимаете? Сегодня такое царство, а потом раз завтра поменялось, там, сказать, ни страны нету, ни руководителей нет, ничего нету. А Винни-Пух, он остается. И вот эти русско-английские связи, они как раз показывают, насколько мы с Англией, то, что называется, побратимы. Винни-Пух, Мэри Поппинс, Шерлок Холмс, «Остров сокровищ».
Агата Кристи.
Агата Кристи. Мы все полностью, понимаете, мы просто проникли. Как бы «Алиса в стране чудес». Единственная страна, в которой был Льюис Кэрролл, кроме Англии, это Россия. И он написал, его митрополит Филарет принимал, между прочим. Так, на секундочку. К чему я это говорю? Я говорю к тому, что это, конечно, глубинное родство. И люди, которые работают как бы на поле вечного, они это демонстрируют. У нас такого романа нет ни с одной европейской культурой вообще. Понимаете, что в Германии мало писателей или в Италии? Нет, не в этом дело. Но у нас просто такой как бы построен мощный Таурский мост между вот Россией и Англией. И я для себя в какой-то момент сформулировал, что английская классическая литература является просто частью нашей русской классической литературы, потому что мы ее полностью восприняли. Это не импорт, это адаптация. Мы ее прожили. И поэтому Борис Захадер, он фактически соавтор Алана Милна. Вот что я хочу сказать. Он соавтор. И Чуковский, который для нас перевел, и Маршак, который для нас перевел, как бы, они все были очень талантливыми людьми. И в некотором смысле английская культура в 20 веке это такой, знаете, был ха-ха, безвозмездный ленд-лиз, потому что печатать было ничего невозможно, и лучшие российские поэты переводили, понимаете, Пастернак там, ну и так далее. В этом смысле это был просто материал, где можно было порезвиться, и мы сейчас поэтому это все читаем. И когда мы вот то есть это вот история про это. На самом деле это вот действительно диалог культур. И это вот на равных, как мы сейчас с тобой говорили, это перерыв. Это во-первых. А во-вторых, это история про то, что читать нужно книжку полностью от начала до конца. Я вот не случайно сделал акцент вот на этом совершенно пронзительном моменте по поводу «Зачарованного места». Потому что Кристофер Робин спрашивает, а что ты больше всего любишь делать? Он спрашивает Мишку. И Винни-Пух хочет ответить, что он больше всего любит есть мед, но он вспомнил, и дальше я почти цитирую, что есть минута до того, как ты начинаешь есть мед, и эта минута ему нравится больше, но только он не знал, как называется эта минута. А эта минута называется предвкушение. И Кристофер Робин на самом деле предвкушает расставание. Он не только его боится, но он и предвкушает. Поэтому Винни-Пух, вот как бы и все-все-все, это с одной стороны сказка, в которой нету времени, нету никакого пространства, никто не растет и никакого не может быть дня рождения, и вообще все безопасно, потому что тебя всегда вытащат, и в этом смысле нет никаких нравственных уроков. Ну, неправильные пчелы, ну, придется, ну, неправильно, так сказать, понимаете? Ну, сдулся, ну, лопнул шарик, не проблема, ну, нет хвоста, он будет. Как бы, с одной стороны, это такая, как мир-трансформер, в котором вы все можете обратно сделать, а с другой стороны, это мир, в котором кончится детство, и ничего уже обратно не поправишь. И в этом смысле, в самом конце возникает все. И пространство, и время, и вот это предвкушение тире ожидание расставания. И это невероятно мощная и ценностная вещь. И эта ценностная вещь, конечно, поднимает эту книжку на, конечно, в общем, такую философскую и фактически экзистенциальную высоту. До свидания.